«Эй, не спите!» Кто-то осторожно тряс меня за плечо. Я приподнял голову, открыл глаза и увидел совершенно незнакомое лицо. Круглое, полное, окруженное тщательно ухоженной бородкой. На нем была приветливая улыбка, но, несмотря на это, оно не вызывало желания улыбнуться в ответ. Я сразу же понял, отчего. Дело было в сочетании этой ухоженной бородки с гладко выбритым черепом. Склонившийся надо мной господин напоминал одного из тех торгующих, чем попало, спекулянтов, которые в изобилии появились в Петербурге сразу же после начала войны. Как правило, это были выходцы из Малороссии, которых отличали две основные черты – чудовищное количество жизненной силы и интерес к последним оккультным веяниям в столице. «Владимир Володин», – представился человек с бородкой. «Можно просто Володин. Поскольку вы решили в очередной раз потерять память, впору знакомиться заново». «Петр», — сказал я. «Вы лучше не делайте никаких резких движений, Петр», — сказал Володин. «Вам, пока вы еще спали, вкололи 4 кубика таурипама, так что утро у вас будет хмурое. Если вещи или люди вокруг будут вызывать у вас депрессию и отвращение, не удивляйтесь». «О», — сказал я, — «милый мой, я уже давным-давно этому не удивляюсь». «Нет», — сказал он, — «я имею в виду вот что. Вам может показаться, что ситуация, в которой вы находитесь, невыносимо омерзительна, невыразимо, нечеловечески, чудовищно и нелепо, совершенно несовместимо с жизнью. И что? Не обращайте внимания, это все от укола. Попробую. Вот и отлично». Я вдруг заметил, что этот Володин совершенно гол. Больше того, он был мокр и сидел на корточках на белом кафельном полу, куда с него обильно капала вода. Но самым невыносимым во всем этом зрелище была какая-то расслабленная свобода его позы, трудноуловимая обезьянья непринужденность, с которой он упирал в кафель длинную жилистую руку. Причем эта непринужденность как бы давала понять, мир вокруг таков, что для крупных волосатых мужчин естественно и нормально сидеть на полу в таком виде. А если кто-то думает иначе, то ему в жизни придется нелегко. Видимо, слова насчет укола были правдой. С моим восприятием действительно творилось что-то странное. Несколько секунд Володин существовал в нем сам по себе, без всякого фона, словно фотография в виде нажительства. Уже рассмотрев его лицо и фигуру во всех подробностях, я вдруг задумался над тем, где все это происходит. И только после того, как я подумал о месте, где мы находимся, это место возникло. Такое, во всяком случае, у меня осталось чувство. Вокруг нас была большая комната, вся выложенная белым кафелем, на полу которой стояло 5 чугунных ванн. Я лежал в крайней. Вода в ней, как я вдруг с отвращением понял, была довольно холодной. Одарив меня последней ободряющей улыбкой, Володин повернулся на месте и с отвратительной ловкостью прямо с корточек запрыгнул в соседнюю ванну, почти не подняв при этом брызг. Кроме Володина, в других ваннах лежали еще 2. Длинноволосый, голубоглазый блондин с редкой бородкой, похожий на древнеславянского витязя, и темноволосый молодой человек с несколько женственным бледным лицом и чрезмерно развитой мускулатурой. Они выжидающе глядели на меня. «Похоже, вы действительно нас не помните», — сказал бородатый блондин через несколько секунд тишины. — Семен Сердюк. — Петр, — ответил я. — Мария, — сказал молодой человек из крайней ванны. — Простите? — Мария, Мария, — повторил он с явным неудовольствием. — Такое имя. Знаете, был такой писатель Эрих Мария Ремарк. Меня в честь него назвали. — Не доводилось, — ответил я. — Это, наверное, из новых. А еще был такой Райнер Мария Рильке. Тоже не слыхали? Отчего про этого слышал, даже знаком-с. Ну вот, он был Райнер Мария, а я просто Мария. «Позвольте», — сказал я, — «кажется, я узнаю ваш голос. Это не вы случайно рассказывали эту странную историю про самолет, про алхимический брак России с Западом и так далее?» «Я», — ответил Мария, — «а что вы в ней находите странного?»
«Да в целом ничего», — сказал я, — «но я чего-то решил, что вы женщина».
«В некотором роде так и есть», — ответил Мария. «Как говорит наш хозяин, моя ложная личность, безусловно, женщина. А вы, случайно, не гетеросексуальный шовинист?»
«Ну что вы», — сказал я, — Меня просто удивляет, как легко вы соглашаетесь с тем, что эта личность ложная. Вы на самом деле в это верите?»
«Я вообще ни во что не верю», — сказал Мария. «У меня все это от сотрясения мозга. А здесь меня держат из-за диссертации, которую хозяин пишет».
«Да что за хозяин такой?» — с недоумением спросил я, услышав это слово во второй раз.
«Тимур Тимурович», — ответил Мария, — «заведующий отделением. Он как раз ложными личностями занимается».
«Не совсем так», — вмешался Володин. «Тема, которую он разрабатывает, называется «раздвоение ложной личности». Причем, если Мария, случай достаточно простой и незамысловатый, и вообще говорить о раздвоении ложной личности в его случае можно только с некоторой натяжкой, то вы, Петр, для него самый ценный экспонат. Потому что у вас ложная личность развита в таких деталях, что почти полностью вытесняет и перевешивает настоящую. А уж как она раздвоена, просто залюбуешься».